Так всей толпой, ведомой Оскаром, похоже, решившим нас одним гуртом выдворить с каторги, мы вышли из здания и направились прямиком к расположенной у самых ворот конюшне. Вернее, к стоящему рядом с ней малому дилижансу, на котором прикатили из города чинуши. Жаль только, транспорт этот оказался рассчитан лишь на 8 человек, и, соответственно, свободным в нем было лишь одно место. Впрочем, я быстро решил эту проблему, не желая оставлять бедняжку Энжель, все еще никак не могущую прийти в себя одну. Просто взял и поменял одно место в дилижансе на своего коня. Паренек, магистратский писарь, охотно согласился на такую выгодную сделку. Да и я не счел себя оставшимся в накладе. Конь мне все равно уже ни к чему. Ибо верхом мы в Римхал не поедем, карету наймем. Энжель же нужно отдохнуть, восстановиться после всех тех невзгод, что она на каторге перенесла. Из-за необходимости забрать свое оружие, его-то я, в отличие от седла, вместе с конем не отдавал, так вышло, что в дилижанс мне выпало усаживаться самым последним. Ну и, соответственно, я не смог промолчать и не сказать на прощание улыбающемуся Оскару ободряющее: «А насчет собак этих ваших серых, мздоинством промышляющих, вы не переживайте. Я обязательно займусь этим вопросом в свободное время».
«Да забудьте, сэр Керридон»,
— махнул рукой даже не дрогнувший лицом Оскар. И испустил лицемерный вздох.
«Кому только на них не жаловались, все бестолку».
«А я тебе говорил. Говорил, что их наверняка прикрывает кто-то на самом верху».
Не приминул тут же поддеть меня завозившийся бес. «Так я не собираюсь на них жаловаться», — снисходительно бросил я Бартинелли, убедившись в том, что он, похоже, просто не знает, с кем связался, иначе бы не действовал так откровенно нагло, и доверительно сообщил ему, делясь своими планами. «Просто при следующей встрече попрошу у нашего милостивого императора откупить указанный Коуридж, дабы превратить его в свое ленное владение. Городок все же не шибко большой и важный, так что, думаю, его величество легко пойдет мне навстречу. Ну а потом я просто передам его своей невесте, леди Кейтлин Дименс, прозванной в народе Справедливой, за необычайную любовь к карательному правосудию». Помолчав мгновение, любуясь на вытянувшуюся рожу Оскара, явно где-то что-то слышавшего о громких свершениях одной запредельно стервозной демоницы, я глубокомысленно заключил: «И пусть тогда ваши чинуши сами жалуются куда хотят». После чего, оставив разинувшего рот Оскара стоять столбом, забрался быстренько в дилижанс и был таков.
«Ты что, правда собрался прибрать к рукам этот городок?» —
поинтересовался не на шутку оживившийся бес. И тут же предложил:
«Лучше уж тогда выклинчить у императора эту прибыльную каторгу».
«Да на кой мне этот Коуридж?» — поспешил я отделаться от рогатого, прежде чем он допечет меня своими ценными советами. «Деревня ведь деревней, а вокруг редкая глухомань». И криво усмехнулся. «Просто теперь из-за моей подначки этих вымогателей ждет немало бессонных ночей. По мере выяснения обстоятельств дела и знакомства с подвигами моей ненаглядной невесты», — да с притворным сочувствием вздохнул. «Правду говорят, что во многих богатствах заключены многие печали».
«Ну, пошли!» —
прикрикнул меж тем щелкнувший кнутом возница, и, дернувшись, дилижанс покатил прочь. А я, откинувшись на спинку мягкого сиденья, наконец огляделся. Увиденное, к сожалению, в восторг меня не привело. Спутники сидели молча, словно понабрав во рты воды, да беспрестанно косились на Энжель, бросая взгляды то на нее саму, то на приметное украшение на ее левом запястье. Кто-то с искренним сочувствием посматривал, как девушка-помощница судейского, кто-то с отчетливым осуждением, как один из свидетелей добропорядочных горожан, а кое-кто даже со снисходительным торжеством, как магистратский советник, всякий раз с явным удовольствием отмечающий взором наличие белого браслетика на левом запястье благородной леди, что спустя какое-то время привело к невольной попытке Энжель втянуть руку под рукав платья и спрятать под ним так притягивающую чужие взгляды вещицу. Правда, это не слишком-то помогло, потому что теперь все косились на ее рукав, как бы намекая тем самым на свое знание того, что сокрыто под ним. Прищурившись и обведя взглядом местных, я покачал головой, однако не стал бросаться осуждающими словами, как поначалу было вознамерился. Хватило ведь всем и моего пристального взгляда, чтоб смешаться и заерзать на сиденьях. Удовлетворенный этой картиной, я ничего так и не сказал, а просто приобнял правой рукой Энжель и бережно прижал ее к себе, дабы она не чувствовала себя одинокой и беззащитной, на что она отреагировала признательным взглядом. Так до самого Коуриджа все молча и ехали, никто словечко не проронил. А вылиться во что-то затянувшееся молчание банально не успело. От городка-то близлежащего женская каторга совсем недалеко отстоит, так что мы меньше чем за четверть часа до него и докатили. А там, когда миновали не шибко обременяющую себя исполнением должных проверок стражу у ворот, я сам затеял разговор, поинтересовавшись у местных насчет приличного места, таверны там или постоялого двора, где сдаются комнаты и есть купальня при том. И меня наперебой начали просвещать, говоря, впрочем, одно и то же. Коуридж-то не великая весь. И, похоже, более-менее приличных заведений всего одно, с довольно помпезным для такой глухомани названием «Золотой орел». Из природной вежливости я поблагодарил мздоимцев и вольных или невольных соучастников их аферы, а они, перестав так напрягаться нашей компанией, заметно расслабились. Судейский даже, сдвинув находящуюся позади него заслонку, закрывавшую небольшую дыру окошечко, обратился к вознице с требованием остановить дилижанс у Золотого Орла. Возле него мы были уже через неполный десяток минут, часть которых, кстати, ушла не на езду, а на то, чтобы высадить свидетелей горожан у какого-то кабака. Домой они, похоже, не слишком торопились, видимо, сочтя свое сегодняшнее дело, по заверению опекунских грамот, достойным для собственных жен оправданием долгого отсутствия и возвращения в изрядном подпитии. Таверна же «Золотой орел», как оказалось, располагалась в самом центре Коуриджа, на крохотной площади, прямо напротив городского магистрата. Его-то, по обыкновению возвышающегося над всеми окрестными зданиями, с большущими часами на башне и увенчанного высоченным тонким шпилем, ни с чем не спутаешь. Выбравшись из дилижанса, я быстро пристроил свое оружие по походному, за плечами, взял сумму в левую руку, а правую подал леди, в которую она вложила свои пальчики. Ну и, соответственно, как подобает, подсобил вылезти благородной девушке. Правда, в результате моей помощи белый браслетик показался всему миру из-под натянувшегося рукава каторжного платья. Ну да это не великая беда. Энжель оказалось просто достаточно одернуть его, чтобы это украшение исчезло из виду. Хотя, конечно, скрывать сию вещицу, указывающую на вполне определенный статус ее обладательницы, законом воспрещается. Впрочем, я не заострял внимание на этом моменте. Задумался просто, медленно-медленно дверцу дилижанса закрывая и отрешенно глядя при этом на Энжель, отчего та чуть смутилась даже, и быстро отведя правую руку от злосчастного левого рукава, вопросительно посмотрела на меня. Да еще губку нижнюю при этом краешком жемчужных зубок прикусила с определенным волнением, не иначе как ожидая от меня требования перестать прятать от посторонних глаз увенчавшую ее левое запястье вещицу. «Да ты заходи, заходи в таверну», спохватившись, сказал я, совершенно неправильно истолковавший мой взгляд Златовласке, и добавил ей еще здраво рассудив, что она не меньше меня желает окунуться в бочку с теплой ароматной водой, дабы отмыться. «Скажи там сразу, чтоб купальню приготовили, да накрывали на стол, и пусть ставят побольше, побольше всего». Внимательно выслушав меня, Энжель кивнула, и, поблагодарив меня преисполненным признательности взглядом за явное дозволение не раскрывать всем встречным тот, отчаянно смущающий ее статус, в котором она теперь пребывает, еще раз одернула прикрывающий белый браслетик левой рукав платья, чтоб уж наверняка, и направилась к большому, округлой формы крыльцу таверны. А я, взмахом руки попридержав возницу, двинулся к нему с целью поинтересоваться о возможности найма дилижанса для поездки в Римхал. Однако, даже затеяв разговор с представившимся Томом кучером, я продолжил искоса приглядывать за Златовлаской. Невесть почему, категорически не хотелось ее из виду терять, словно бы если это вдруг случится, я больше не увижу Энжель никогда. Лучше бы я не отпускал ее от себя, подумалось еще мне вдруг, когда девушка начала подниматься по ступеням. Вместе бы зашли. Впрочем, я тут же отмахнулся от собственнических помыслов, а никак иначе и не назвать возникшее у меня побуждение держать всегда при себе красавицу Златовласку и ни на шаг ее от себя не отпускать, и продолжил с кучером общаться, задавая ему наводящие вопросы. Взял себя в руки, значится. Но, несмотря на отсутствие каких-либо препятствий с моей стороны, войти в таверну Энжель так и не смогла. Ибо в момент, когда она поднялась на крыльцо Золотого Орла, туда же, распахнув дверь, вышла пара дюжих, плечистых парней вышибал. Шут его знает зачем, может свежим воздухом подышать. И один из них, тот, что с виду помоложе, неожиданно преградил путь Энжель, грубо заявив при этом.
«Куда? Стоять! Ты куда прешься? Золотой Орел — приличное заведение, и всяким бродяжкам вход в него заказан».
А когда растерявшаяся под таким напором девушка остановилась и, подняв голову, удивленно уставилась на него, он хмыкнул, должным образом оценив ее красоту, избавив тон, снисходительно пояснил.
«Не-не, не спорю, ты сама, конечно, ничего так, крошка. Смазливенькая на мордашку. Но в целом видок у тебя в этой рванине не очень».
После чего, быстро переглянувшись со вторым вышибалой и губы облизнув, добавил еще деловито.
«Могу разве что через задний ход тебя на кухню запустить и накормить, да еще одежонку тебе поприличнее подобрать». И подмигнул. «Это, правда, сама понимаешь, не совсем за бесплатно, конечно, а за кое-какую благодарность с твоей стороны. Но ты сама понимаешь, какую».
Мало того, он еще и попытался ухватить за руку попятившуюся девушку со словами:
«Да куда ты, постой! Сговоримся, не обижу!»
Больше, правда, он не успел произнести ни слова. Всхрюкнул только, переломившись пополам, когда я, одним рывком переместившись от дилижанса на крыльцо таверны, резко пробил ему под дых. И схватившись обеими руками за брюхо, этот урод на колени упал, а затем и вовсе попытался на бок повалиться, только не смог, так как я успел схватить его за ворот и вздернуть на ноги. Не из заботы какой-то, конечно, а с целью врезать еще и в рыло. Дважды. После чего, встряхнув этого горе-вышибалу, как нашкодившего щенка, злобно прорычал, обращаясь к нему.
«Ты как смеешь, скотина, так разговаривать с благородной леди? Да еще тянуть к ней свои грязные лапы!»
Ответить, увы, он мне не смог, продолжая пребывать в полной прострации. И встряхнув его еще пару раз и не добившись от него ничего, кроме безвольного мотания головой и разбрызгивания по сторонам кровавой юшки, я отбросил от себя наглого урода, закатившего глаза, и перевел не предвещающий ничего хорошего взгляд на его приятеля, отчего-то и не подумавшего вступиться за дружка. Задать пару ласковых вопросов и второму вышибали помешал лишь случай. Случай в виде высыпавших на крыльцо городских стражников во главе с десятником, оружных и доспешных. Столовались, наверное, в Золотом Орле, заглянув в таверну во время патруля. И хотя стражников было всего четверо, их появление заставило меня слегка охолонуть и поумерить свой пыл. Собратья все же мои по оружию. Коуридж ведь коронный городок. Стражники же, увидев творящееся на крыльце безобразие, соплей жевать не стали. Один, повинуясь взмаху руки десятника, бросился к битому мной вышибале, распластавшемуся окровавленной тряпкой на ступенях крыльца, а еще двое оттеснили меня от другого, которому еще не досталось от меня, а сам седоусый десятник грозно вопросил, оглядывая всех нас. «Что здесь, темный вас задери, происходит?» Надо отдать должное второму вышибале. Он быстро сообразил, что к чему, и покрывать выходку приятеля не стал. Угрюмо буркнул, отводя взгляд от моего золоченого рыцарского пояса. «Джереми попутал чего-то и совсем уж неподобающим образом обратился к леди. Вот и выхватил».
«Он что, совсем с головой не дружит? Или захотелось отведать кнута на площади за оскорбление благородной дамы?»
Озадаченно возрился на вышибалу десятник. И, внезапно сощурившись, обшарил взыскующим взглядом отвечающего ему парня, да отрывисто спросил у того.
«А не дурью ли вы какой закинулись, а?»
«Не-не, никакой дурью мы не закидывались»,
— резко помотал головой вышибала, отметая грозящие потери работы подозрения, и вздохнул покаянно, вновь покосившись на мой пояс.
«Говорю же, попутали просто».
«Хм...»
Протянул нахмурившийся десятник и, глядя на сделавшего трагическое лицо парня, задумчиво потер гладко выбритый подбородок. И, повернувшись ко мне, брезгливо стряхивающему с перчатки кровь, внимательнейшим образом обшарил взглядом уже меня, после чего, отметив наличие рыцарского пояса, кашлянул и вопросительно обратился ко мне, предлагая представиться.
«Сэр?»
«Сэр Кэрридон Дистайни из Кельма». Не стал чиниться я.
«Аж из самого Кельма?»
Малость наигранно удивился десятник и головой покачал.
«Эво вас занесло».
«Так вышло?» Пожал я плечами, не став вдаваться в причины своего появления в Коуридже и не став дожидаться от стражи соответствующего вопроса, который обязательно должен был последовать, сказал. «Все было так, как говорит этот парень». Седоусый десятник яственно заколебался, с прищуром уставившись на меня и придвинувшуюся поближе ко мне златовласку. Задумчиво ус покусал, глядя на мой невнушающий почтения затрапезный вид, явно вызывающий у него определенные сомнения. На Энжель взгляд перевел и головой даже покачал осуждающе, глядя на ее убогий наряд. Но, тем не менее, высказывать сомнения в том, что стоящая перед ним девушка настоящая леди, не стал. Хватило ему видя того, как гордо она себя держит даже в таком рванье, словно бы и не замечая, во что одета, чтобы понять, что перед ним действительно девица благородных кровей. Только те так могут. «Все было так, как говорит этот парень», — повторился я, желая покончить уже со всем этим. Ну и дабы помочь десятнику принять правильное решение, коснулся своего левого предплечья кистью правой руки и дважды провел по рукаву сверху вниз, как бы стряхивая несуществующую соринку, прямо там, где под одеждой сокрыта так и не сведенная до сих пор магическая татуировка в виде увенчанного крохотной короной щита с мечами.
«Ну, если так», —
озадаченно хмыкнул десятник, в глазах которого мелькнуло отчетливое удивление при виде поданного мной тайного знака, означающего принадлежность показавшего его к коронной страже. И не дождавшись ни от меня, ни от вышибалы больше ни слова, разгладил усы и решительно постановил.
«Если так, то дело ясное».
После чего велел стоящему на ногах вышибале.
«Помоги своему приятелю, Харли»,
ну а затем спросил у меня.
«Жалобу на него подавать будете?»
Покосившись на отрицательно качнувшую головой Энжель и чуть подумав, я махнул рукой. «Нет, леди его прощает». И, покосившись на так и не пришедшего в себя Джереми, добавил без малейшего сочувствия Коному. «А я уже выразил ему свое недовольство». Сочтя, что более нам тут задерживаться незачем, я подобрал брошенную сумму и спокойно прошел мимо незамедлительно освободивших мне путь стражников к двери. Открыл ее, да чуть в сторону отступил, придерживая распахнутую створку, дабы поспешившая следом за мной Энжель могла невозбранно прошмыгнуть в зал Золотого Орла. А после уже и сам зашел в таверну, подумав при этом про себя, что надо бы озаботиться приличной одеждой для Златовласки, во избежание попадания в подобные ситуации.